Если ребенка излишне опекают, то потом очень сложно ждать, что в 26 лет он почувствует себя компетентным, уверенным, умным, способным и бодро пойдет покорять какие-то карьерные вершины. Нет, этого не произойдет.
А жаль. Моя дочка говорила так, ей было 3 года, или 2,5 даже. Убивай, не убивай, убивай, не убивай, это убирай. Если ребенок не справляется, родители ему помогут.
Всем привет, с вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 20 лет.
И я, Маруся Миронова, продюсер и редактор Forbes Young, мне 42.
И мы начинаем уже 3-й сезон экзистенциального подкаста «Как жить жизнь» Фома и Йола, в котором мы будем говорить о взрослении и продолжим искать ценности, которые помогут молодым людям обрести опору и найти ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я живу?» и «Чего я на самом деле хочу?».
В одном из выпусков 2-го сезона мы вместе с клиническим психологом, когнитивно-поведенческим терапевтом Екатериной Антюфьевой разбирались, как понять, что ты повзрослел, и как взрослеть так, чтобы не потерять себя между ожиданиями других и собственными страхами. Кто же такой взрослый? И все ли взрослые по паспорту действительно взрослые?
Быть взрослым – это прежде всего определенное отношение к себе, к другим и к жизни в целом. И, конечно, в этом отношении центральное место занимает ответственность. Важно, чтобы глобально по жизни у нас было вот это ощущение, что я больше не ребенок, за которого отвечает кто-то. Я отвечаю и за карьеру, и за семью свою, и за счастье, и за настроение в том числе. Потом быть взрослым – это чувствовать силу в себе, опору на себя. Быть взрослым – это также про то, чтобы хорошо знать свои силы, сильные качества и понимать, на что я смогу опереться в каких-то сложных ситуациях. Также не зависеть от мнения окружающих. Потом быть взрослым – это понимать свои ценности, понимать, чего я вообще хочу в этой жизни, какая у меня система координат, какие мои цели и так далее. Что еще важного? Это эмоциональная регуляция, способность понимать свои чувства, эмоции, проживать их и находить адекватную экологичную форму для того, чтобы их выразить. Потом есть такой момент, как сейчас это будет очень занудно и скучно, и это нам не нравится, но быть взрослым – это, да, это про определенную самодисциплину и самоконтроль. Еще один момент. Знаете, вот про ответственность говорят очень часто, что, ну, вот взрослость – это ответственность и так далее. А вот о чем реже говорят, знаете, на мой взгляд, очень важная штука. Быть взрослым – это быть добрым к себе, уметь себя поддержать, чтобы быть всегда на своей стороне. Я уже какое-то время, вот несколько лет я думаю, как же мне хочется, чтобы больше говорили про внутреннего взрослого. Вот все, что мы перечислили сейчас. Дело в том, что внутренний взрослый для нашей счастливой жизни, для ментального здоровья, для нашего благополучия, он ничуть не менее важен, чем внутренний ребенок. В психотерапии есть прям такое понятие «режим здорового взрослого». Да, вот опорный, как раз та внутренняя опора. И то, что мы с вами перечислили, вот эти пункты, ну вот это как раз пункты, по которым он и укрепляется.
На самом деле быть взрослым – это, например, про способность нести ответственность за свою жизнь и умение контролировать свои эмоции. Во время записи того выпуска мы и решили, что 3-й сезон посвятим взрослению и всему тому, что с ним связано.
Напомню, что в этом подкасте мы будем рады услышать и обсудить ваши истории, поэтому запустили в нашем телеграм-канале специальный чат-бот. Не стесняйтесь, присылайте свои рассказы и истории, ссылку на бот мы оставили в описании этого выпуска.
Что значит по-настоящему брать ответственность за свою жизнь? Почему это не про чувство вины и не про надо, а про свободу выбора? Как перестать ждать, что кто-то придет и решит все за тебя, и научиться отвечать за свою жизнь? Сегодня обсудим с клиническим психологом, когнитивно-поведенческим терапевтом, преподавателем Института психотерапии и клинической психологии, автором книги «Рефлексия» Екатериной Антюфьевой. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, Екатерина, вы эту кашу заварили про взросление. Вам ее и расхлебывать. Спасибо большое, что вы пришли в первый выпуск 3-го сезона подкаста «Как жить жизнь Фома и Йола» и поговорите с нами снова про взросление, но на этот раз мы будем копать тему ответственности. Давайте вспомним прошлый выпуск и напомним нашим слушателям все-таки, как связаны ответственность и взросление.
Как мы с вами говорили в прошлый раз, быть по-настоящему взрослым — это не про цифры в паспорте. Это про способность брать на себя ответственность за свою жизнь. Во взрослой жизни нам постоянно с вами приходится выбирать. Мы все время принимаем какие-то решения, мелкие, крупные. Что я сегодня буду есть? Уделю ли я внимание физической активности? Как я построю свой день? Какие задачи я на себя возьму? И в результате вот этого множества решений, выборов, действий наша жизнь потом выглядит так, как она выглядит.
Я знаю, что существует несколько подходов к определению ответственности. Одни люди верят, что каждый человек исключительно за себя несет ответственность, и каждый выбор определяется самостоятельно. Другие верят, что вообще все влияет на принятие наших решений, начиная от погоды, заканчивая другими людьми, и что ответственность за это может быть такой, можно сказать, коллективной. В психологии как определяется ответственность? Кто ответственен и за что?
Это очень интересный вопрос и вопрос философский. Спорить об этом можно, конечно, бесконечно. Но в психологии есть такое понятие, как локус контроля. Локус контроля может быть внутренним или внешним. Если у человека преимущественно внутренний локус контроля, то он считает, что он сам управляет своей жизнью и несет ответственность за то, что с ним происходит. Ну, конечно, без перегибов. Мы понимаем, что да, не все в этой жизни зависит только от нас. Также бывает внешний локус контроля. Это когда человек как раз-таки убежден, что все зависит от обстоятельств, от погоды, от других людей, от судьбы. Когда человек как бы свою роль в жизни определяет как не очень большую. Но психологическая зрелость все-таки она связана с внутренним локусом контроля. Когда человек осознает свой вклад в то, что с ним происходит, он не перекладывает вину на других, он признает свои ошибки, он делает какие-то выводы, учится на своем опыте и просто идет дальше. То есть он действует, а не бездействует.
А чем ответственность отличается от обязанностей?
В психологии, когда мы говорим про обязанности, мы, как правило, говорим, знаете, о чем-то больше внешнем, о внешних нормах или о требованиях. Скажем, я преподаватель института, и у меня есть определенные обязанности, которые закрепляются в трудовом договоре. То есть я должна провести определенное количество часов лекций, семинаров. Также я должна вовремя сдавать определенные документы, готовить вопросы к зачетам, экзаменам. И если я не буду выполнять вот эти вот обязанности, то, разумеется, как во взрослой жизни это бывает, моему сотрудничеству с институтом просто придет конец. Что же касается ответственности, это больше про внутренние ценности, то есть про добровольно выбираемое. Я, как преподаватель, беру на себя ответственность за то, чтобы мои лекции, семинары, они были максимально интересными, увлекательными, актуальными. Потому что у меня есть определенные ценности в профессии, и, соответственно, я очень хочу их реализовать. Кем бы ни работал человек, можно просто формально выполнять свои обязанности, ну просто чтобы не выгнали и до пенсии как-то дотянуть. А можно брать на себя ответственность, например, за то, чтобы делать свое дело вовлеченно, чтобы делать свое дело хорошо.
А если я сама с собой заключила договор и решила, что вот внутри себя, что я должна быть лучшей во всем, и вот эту обязанность, которую на себя повесила, стараюсь выполнять. Но мне от этого плохо. Вот здесь что играет роль больше? Ответственность, обязанность или что-то третье?
Когда мы говорим про здоровую ответственность за себя, за свою жизнь, это не про патологический перфекционизм, да, это не про завышенные требования к себе, это про то, чтобы выбрать свои ценности и поставить реалистичные цели в соответствии с ними. Иногда бывает так, что гиперответственный человек, ему просто сложно понять рамки вообще своих возможностей, понять, на что он может влиять, на что не может влиять, что от него зависит и что от него не зависит. И на этот случай в когнитивно-поведенческой терапии есть, например, такая практика, которая называется «пирог ответственности». Мы чертим такой круг, ну как тортик, знаете, круглый. И потом я спрашиваю человека, скажем, у вас не получился какой-то проект. Как вам кажется, ваша доля ответственности в этом какая? И часто гиперответственные люди, они говорят, ну какая? Ну понятно, вся моя, да, мой же проект, я был руководителем, он провалился. Но мы начинаем делить этот пирог, мы начинаем анализировать, за что человек должен был взять ответственность и взял ее, и что от него не зависело. Может быть, работа других людей, может быть, экономическая ситуация, и человек может обнаружить, что все-таки не 100%, да, может быть, 60%. И это уже как-то полегче. В помогающих профессиях очень часто врачи, учителя, социальные работники, психологи иногда берут на себя вот эти 100% и забывают о том, что ни один врач не может помочь пациенту, если тот не возьмет на себя свою часть ответственности за соблюдение рекомендаций, за изменение образа жизни. И также ни один психолог, даже самый высококлассный, он не сможет помочь человеку, который не собирается помогать себе сам.
Ответственный человек ответственен во всем? Мне кажется, что нет. Я вот всегда была ответственна в рамках учебы, в рамках выполнения каких-то задач. Но там у меня могло навалено быть 100 книг на столик на журнальный. И в этом плане я могла, наверное, быть безответственной. И часто бывает такое, что когда человек, например, очень вовлечен в работу, и там он гипер даже ответственен, он там может как-то оставлять в стороне здоровье или финансовую грамотность, или отношения с людьми, в общем, где-то будет проседать.
Ну, для меня это история про осознанный выбор. То есть самая главная ответственность — это ответственность просто за нашу жизнь. Тогда мы можем просто говорить себе, что да, я сейчас делаю вот такой выбор. Я, например, больше вкладываюсь в карьеру, я сейчас больше делаю для какого-то своего там бизнес-проекта, а чтение книг у меня, скажем, остается пока на обочине, но это мой выбор. Я понимаю, что это я выбираю, да, не кто-то там, не ретроградный Меркурий виноват. Я сейчас на данном жизненном этапе вот такой выбор делаю и беру на себя все риски, которые с этим связаны.
К слову о гиперответственности и о том, какой вообще бывает ответственность, и даже о локусе контроля. Послушаем историю Сони. Ей 18 лет, она студентка МГУ.
Иногда у меня есть гиперответственность. То есть мне, например, очень часто, практически всегда на себя легче взять кучу работы, чем кому-то это как-то перераспределить, потому что мне кажется, что лучше, чем я, никто никогда не сделает, и лучше я не буду спать две ночи и сделаю все сама и буду уверена в результате, чем кому-то скажу что-то делать и буду еще за это беспокоиться, что, блин, а вдруг как-то не так сделает, а вдруг вот как-то, ну, исправлять мне потом придется. Возможно, это и не очень хорошо с моей стороны, потому что это показывает мое какое-то недоверие к людям, но на самом деле все не так вот страшно, как я до этого описывала, потому что если я полностью доверяю человеку и понимаю, что у нас с ним какие-то, например, одинаковые взгляды на одни вещи, я не буду сомневаться в качестве работы, но чаще всего происходит так, что мне легче, правда, самой все выполнить.
То, о чем говорит Соня, это инициативность, или это ответственность, или это гиперответственность. Как я понимаю из ее голосового, она не совсем удовлетворена этим положением. Она думает, что может быть проблема в том, что она не доверяет людям. Но если ты в такой ситуации оказался, что делать? И как можно Соне помочь?
Вообще гиперответственность — это когда мы вдруг начинаем ощущать себя каким-то, знаете, прямо атлантом, который должен взять на свои плечи абсолютно все, все проконтролировать, сделать все идеально, сделать лучше всех. И тут мы уже берем на себя и чужую работу, и чужие проблемы, и чужие эмоции. Это и высокий уровень тревожности часто здесь. Тогда нужно работать с тревожностью. Это часто такая схема, которую называют схема собственной грандиозности, когда мы уверены, что лучше нас никто не сделает. На самом деле часто это можно поставить под сомнение. Чтобы начать с этим работать, нужно вообще осознать негативные эффекты гиперответственности. С одной стороны, это выглядит даже привлекательно, иногда социально одобряемо. Сотрудник, работник, который хочет все-все сделать на 100% и не боится никакой работы, и две ночи, или там три ночи он будет сидеть, доделывать. Но что мы потом в долгосрочной перспективе получаем? Человек у нас приходит к переутомлению, к раздражительности, к выгоранию. Рано или поздно ресурсы организма просто заканчиваются.
Ну вот Соня как раз и про тревожность тоже нам рассказала. Давайте тогда дослушаем, раз уж вы произнесли это слово.
Чаще я тревожусь не из-за того, что взяла на себя какое-то большое количество задач, а из-за того, что я не успеваю это сделать, либо мне приходится кому-то отказывать. А от, ну, опять же, большого количества задач я не ощущаю каких-то ментальных проблем. А единственное, что я могу тревожиться, если они у меня как-то не распределены, или просто они у меня в голове нигде не записаны, и я думаю, что могу что-то забыть. Вот поэтому я всегда веду ежедневник, выписываю туда, что мне нужно сделать. Мне это очень помогает, это очень организовывает, и это помогает, на самом деле, правда, избавиться от тревожности. Но от какого-то большого количества дел, опять же, вот как я уже говорила, мне все равно. А делегирование задач отличается от прикладывания ответственности.
Как раз здесь, смотрите, можно избавляться от тревожности просто в моменте, через там работу с ежедневником. Но базово тревожный фон может оставаться повышенным. Ответственный работник — это не тот, кто взваливает на себя огромное количество задач. Ответственность на работе, она в том числе и в том, чтобы реалистично оценивать свои возможности, чтобы вовремя говорить «нет», чтобы защищать личное пространство, чтобы вовремя восстанавливаться. И вообще в целом найти вот эту золотую середину между, да, эффективностью, продуктивностью с одной стороны, но и с другой стороны таким разумным уровнем стресса, не зашкаливающим.
Как искать эту золотую середину? Вот мне прям зацепило.
Это любимый вопрос Маруси.
Это, конечно, про расстановку приоритетов и про умение организовывать свою работу таким образом, чтобы не переутомляться, чтобы научиться трезво оценивать в каждом конкретном проекте, сколько мне нужно времени, какие мне нужны ресурсы, отказаться от иллюзии своего всемогущества, от иллюзии того, что никто не сделает так хорошо, как я. Лучше осваивать навыки делегирования, потому что делегирование — это тоже искусство. У него есть определенные правила. Нужно поизучать, а что заставляет меня взваливать на себя так много. И там можно обнаружить про себя очень интересные вещи. И желание чувствовать себя незаменимым. И тревога оказаться как раз-таки заменимым.
Соня говорила про гиперответственность в рабочем контексте. Но бывает и такое, что люди переносят это и в личные отношения, и, например, ваш друг или партнер, ему может быть очень некомфортно от того, что вы какие-то главные решения принимаете самостоятельно и, в общем, не даете ему какой-то свободы. Что делать, если вы оказываетесь в такой ситуации, и можно ли как-то это перебороть?
Нам важно осознать те паттерны мышления и поведения, которые нам мешают, и начать прокладывать новые дорожки, создавать новые модели поведения. Вообще, в целом, нам, конечно, нужно сказать о том, что там, где гиперответственность, там и гиперконтроль. В личных отношениях это контроль над партнером. Мы начинаем контролировать, как он поел, какое у него настроение, не сидит ли он слишком долго за компьютером, вдруг у него будут проблемы на работе, занимается ли он спортом и не нужно ли его потормошить, чтобы он им занимался. Также это бывает история, когда один партнер стремится решить проблемы другого. То есть это нормально, что мы помогаем друг другу, но ненормально стремиться взять на себя решение проблем взрослого человека и тащить его на себе. И еще бывает эмоциональное так называемое донорство, когда один партнер чувствует на себе полную ответственность за эмоциональный климат в паре или в семье. И он без конца оказывается в роли того, кто выслушивает, советует, контейнирует эмоции, сглаживает углы и так далее. Тогда у нас с вами что получается? Если один партнер вот так вот несет на себе всю ответственность, то второй оказывается как будто в положении ребенка, который все время нуждается вот в этом контроле, в защите, в помощи, в излишней опеке. Вот эта динамика в паре, она вообще убьет, во-первых, интимность, потому что это уже детско-родительские отношения, а не партнерские, погубит эмоциональную настоящую близость. И, в общем, при таком дисбалансе, вероятнее всего, что кто-то из партнеров почувствует рано или поздно усталость, выгорание, раздражение. А второй партнер, который больше в зависимой роли, он тоже на самом деле будет чувствовать неудовлетворенность, дискомфорт, усталость от вот этого контроля с другой стороны. В практике в моей клиенты в таких случаях говорят, я чувствую себя придушенным вот этой заботой. Я чувствую, что меня уже душит и давит вот это стремление моего партнера постоянно причинять мне добро и наносить пользу. Все это не про здоровые отношения. Здоровые отношения, они все-таки строятся на таком балансе ответственности, когда каждый отвечает за свою жизнь и оба строят что-то совместное.
Продолжу тему и разверну ее из отношений в паре больше в родительско-детские. Вот у нас в день, когда мы пишем этот выпуск, вышел на сайте как раз материал про то, что зумеры берут на собеседование с собой родителей. Там, может быть, не на само собеседование, прям процесс разговора с рекрутером, но с собой в компанию, и родитель может ждать за дверью, например, когда ребенок пройдет собеседование и выйдет, и потом задать какие-то вопросы работодателю, что-то уточнить, что-то прояснить и так далее. Начались бурные обсуждения, как вообще так можно? Ты уже взрослый человек, ты должен чувствовать ответственность за свою карьеру, за свою работу, зачем тебе родители? И вот как раз мы разбираем в материале, что молодые люди таким образом справляются со своей тревожностью и проявляют охранительное поведение. То есть им кажется, что если мама или папа рядом, то все будет хорошо. То есть это такой оберег. А с другой стороны, родители проявляют ту самую гиперответственность, гиперопеку и пытаются проконтролировать все то, что делает их уже взрослый ребенок, и не могут отпустить и дать ему вот эту ответственность, да, прочувствовать это все. Пусть все плохо пройдет, ничего страшного, в следующий раз будет лучше. Вот как разорвать эти отношения, когда формируется ответственность в человеке, да, как она должна формироваться в детстве, в подростковом возрасте, в юности, и каким образом все-таки, вот если молодой человек вот это охранительное поведение часто использует, при этом родители не возражают и потакают, и там прессуют всячески, как это все разорвать, как с этим справиться, что нужно сделать?
Тут такое дело, что ответственность, она формируется только постепенно. Нельзя применить какой-то прием или какую-то технику, чтобы человек вдруг стал самостоятельным, уверенным в себе и ответственным. И родителям стоит иметь это в виду. Только шаг за шагом у ребенка расширяется зона его самостоятельности, зона, в которой он чувствует себя уверенным, сильным, компетентным. И родители, в общем-то, должны бы создавать для этого все условия. Вот ребенок растет, и в раннем детстве сначала он просто учится потихонечку понимать последствия своих поступков. Он смотрит на то, как ведут себя взрослые, как ведут себя родители. А потом у него появляются первые какие-то домашние обязанности. Он начинает понимать, что там игрушки сами себя не уберут.
Моя дочка совершенно не принимала эти правила игры и говорила так. Ей было 3 года или 2,5 даже. Убивай, не убивай, убивай, не убивай. Это убирай. Если ребенок не справляется, родители ему помогут.
Да, да,
да. Вот так она. У меня есть видео, как она рассуждает.
Конечно, и дети, они будут тестировать наши границы, они где-то будут сопротивляться новым своим обязанностям. Ну, это такой нормальный процесс. Но потихонечку вот они привыкают к тому, что да, вот определенная есть ответственность. Потом наступает младший школьный возраст, и там уже следующая ступенька, там уже ответственность, связанная со школой. Уроки сделать, спортивную форму собрать. Это очень важный этап. И здесь ребенок открывает еще, знаете, такую вещь, что иногда уроки делаются с удовольствием, а иногда без удовольствия. Но это вот зона ответственности. Если ребенок занимается в спортшколе, он тоже понимает, что иногда ты бежишь на тренировку в припрыжку, а иногда тебе вообще не хочется туда идти, но у тебя есть цель, у тебя есть план. И очень здорово, когда родители вот эти все процессы, они как бы подсвечивают, они помогают ребенку. Если этого не происходит, то взрослым людям как раз не хватает вот этой ответственности перед собой в первую очередь. Понимание, что иногда мы работаем не по вдохновению, а просто по графику. Какие-то обязанности в своей работе мы делаем с энтузиазмом, с азартом, с увлеченностью, а какие-то мы просто делаем, потому что мы понимаем, что да, это необходимо. И вот эта вот здоровая самодисциплина и самоконтроль, они в любом случае необходимы. Потом подростковый возраст, там у ребенка уже вся эта буря происходит, и появляется стремление к свободе, и уже хочется все ставить под сомнение, со всеми спорить, бунтовать.
Но ответственности не хочется при этом, мне
кажется,
ни за что. И обязанности
не хочется,
тоже.
Да. Да, да, да. Потому что она пугает. Ну, здесь у родителей тоже свои задачи. Важно помогать ребенку понять свои интересы, показывать, как их можно развивать, эти интересы, помочь осознать свою систему ценностей, выдерживать границы, те правила, которые еще есть, но потихонечку давать все больше и больше свободы. Потому что если ребенка излишне опекают, то потом очень сложно ждать, что в 26 лет он почувствует себя компетентным, уверенным, там, умным, способным и бодро пойдет покорять какие-то карьерные вершины. Нет, этого не произойдет.
А жаль.
Жаль. И потом уже после подросткового возраста там пора таких больших решений, очень ответственных за выбор профессии, своего профессионального пути. Становится понятна ответственность и за будущую финансовую независимость. Ну и в идеале, если все ступеньки хорошо пройдены, то человек уже понимает, что да, ответственность — это просто неотъемлемая часть взрослой жизни.
Сейчас все как будто бы смирились с тем, что у человека есть границы, у человека есть свобода выбора и собственное понимание, что он хочет делать, чего он не хочет делать. И сейчас достаточно много разной информации как раз про то, что молодые сотрудники, будем говорить, наверное, в контексте работы, хотя мне кажется, что это распространяется на другие сферы жизни, путают свободу своих решений, своих действий с перекладыванием ответственности. Если я не хочу это делать, я не буду это делать, пусть это делает там мой коллега Вася. Потому что я не хочу и свободен решать, что я хочу делать на работе, а что я не хочу делать на работе. Вот где здесь эта грань лежит между чувством себя свободным, да, и вот ответственностью?
Когда люди перекладывают ответственность на других и называют это свободой, это все-таки инфантильная модель поведения. Когда мы не хотим или не готовы сталкиваться с какими-то трудностями и с ними справляться, нам очень хочется просто взять и выйти из ситуации. Я бы сказала, это стратегия избегания. И тогда получаются вот такие истории, как в работе, когда просто, да, я не хочу, я не могу. Это может быть в семейных отношениях, когда человек говорит, так, у меня что-то тут... Кризис какой-то настал, я поехал в Гималаи на пару месяцев, а ты тут, дорогая, давай с ипотекой, с тремя детьми как-нибудь, я в тебя верю. Тут уместно вспомнить вот эту прекрасную фразу о том, что наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Для взрослого человека норма думать не только о своих потребностях, не только о своей свободе, но думать и о людях, которые вокруг нас. Я вам могу рассказать одну историю тоже. Мне коллега переслала ссылку на пост в Телеграме. Там девушка, психолог, ну, по крайней мере, называющая себя психологом, она написала такой пост. «Еду я в маршрутке, слушаю музыку в наушниках, перекидываю ногу на ногу и задеваю ногой сидящую напротив пожилую женщину. Ловлю недовольный взгляд этой женщины, но я не обращаю внимания». И дальше такое рассуждение на тему, как же это здорово, что я так хорошо в себе все проработала, что я не чувствую ни стыда, ни вины, ни ответственности, ничего. Я принимаю себя любой, я принимаю себя и злой, и равнодушной, и всякой разной. И как же это все замечательно, что никакого дискомфорта я от этого не испытываю. Такая, да, степень проработки. Я когда прочитала этот пост, у меня вообще есть правило. Я никогда ни с кем не спорю в интернете. Вообще никогда.
Хорошее правило. Ответственное.
Но тут меня зацепило это настолько, особенно тот факт, что это подавалось как какая-то психологическая такая истина, да, как что-то, к чему нужно стремиться, что тут я не выдержала. И написала в комментарии такой вариант, как извиниться перед пожилым человеком, которому прилетело в маршрутке ногой. Такой вариант не рассматривался. Сейчас идет какая-то путаница в понятиях, и очень часто за свободу выдается какая-то эмоциональная распущенность. Это не норма, когда мы ставим себя в центр вообще Вселенной, и когда мы путаем свою свободу с таким наплевательским отношением на других людей, на коллег, на клиентов, друзей, семью и так далее.
Продолжая тему взаимодействия с другими людьми, вот я могу как-то поделиться своим мнением, и это мнение другого человека обидит. Кто здесь виноват, И чья здесь ответственность, на ком она лежит? На том, что я обидела человека, или на том, что человек, например, на меня обиделся? Мы несем ответственность за свои эмоции, например. Мы выбираем их или нет? И как здесь взаимодействовать с другими людьми так, чтобы и конфликтов не было, и при этом вроде как свобода, о которой мы говорим, сохранялась?
На самом деле ответ очень простой. Нам просто важно понять, что мы не выбираем, что нам чувствовать, но мы выбираем, что нам делать. То есть вот родитель утром собирает ребенка в детский сад, и ребенок делает все очень медленно, и может в последний момент еще стакан кефира на себя прокидывает или что-то еще. И родитель в этот момент, он может чувствовать раздражение, усталость, обиду, что-то еще.
По-больному.
Вот это мы не выбираем. Мы не можем приказать себе чувствовать что-то другое. И если мы будем стремиться просто игнорировать эти эмоции, подавить их, запретить себе, то это просто путь к неврозу. Но дальше мы выбираем, как нам обходиться с этими эмоциями. Мы выбираем свою реакцию, и мы можем выбрать осознанные действия, то есть выйти из комнаты, умыться холодной водой, немножко подышать, подумать, в какой форме сформулировать свою просьбу. Нам важно научиться не эмоциями управлять, а действиями под воздействием эмоций. Или еще другой пример. Вот мы приходим на работу, и у нас какая-то встреча с коллегами или с клиентами. А у нас накануне произошло что-то, что выбило нас из колеи. Ну, жизнь есть жизнь, да, вот что-то произошло, и мы еле сдерживаем там слезы, и мы чувствуем обиду, грусть, разочарование. Там мы не можем себе как-то это запретить, мы не можем просто сказать: я это чувствовать не хочу. Сейчас я переключу какие-нибудь рычажочки, чтобы начать чувствовать что-то другое. Но мы можем взять на себя ответственность за то, чтобы наши чувства не повлияли на других людей. Взять на себя ответственность за то, чтобы как-то с этим справиться, дать себе время привести себя в рабочее состояние, за то, чтобы не срываться на других людях, научиться вот этой базовой саморегуляции. Для взрослого человека это все-таки тоже норма. Уметь делать так, чтобы нас не несло во все стороны, и чтобы наши эмоции не портили нашу карьеру, наши отношения с людьми и так далее.
Продолжая разговор об ответственности и безответственности, продолжим слушать историю Сони, которая на этот раз рассказывает о противоположной стороне вопроса.
Когда человек обещает что-то сделать, а потом это не делает без объяснения каких-то причин, либо, в принципе, когда он не имеет каких-то причин, просто, ну вот, ветер в другую сторону подул, голова по-другому начала думать, и он это не делает и никак это не объясняет. А если такое происходит в отношении других людей, для меня это еще и неуважение к другим людям. А, например, ну, из-за того, что я школу недавно закончила, мы очень часто делали какие-то проекты групповые, и у нас в классе была одна девочка, и с ней никто никогда не хотел быть в одной группе. Как бы она хорошая, ну, как человек, все нормально, но делать с ней и о чем-то с ней договариваться просто нереально, потому что она забивает абсолютно на все. Все всегда приходится делать другим. Дальше. Мне кажется, возраст и безответственность, они никак не связаны, то есть безответственный может быть и взрослый человек вообще. 100%, то есть нет такого, что вот какого-то возраста человек достигает, и все, значит, теперь он ответственный, и никакие такие безответственные поступки он совершать не может. А ответственным человек может быть и в раннем возрасте. То есть это все зависит, наверное, от воспитания и, в принципе, от мировоззрения и взглядов человека.
Воспитание, мировоззрение, взгляды человека и уважение. Вот что я услышала в контексте разговора про безответственность. Давайте разбираться. Кто такой безответственный человек?
Ответственность — это действительно такая история, которая не связана напрямую с возрастом. То есть и очень взрослый человек по паспорту зрелый может быть безответственным, и наоборот, человек достаточно юный может проявлять ответственность достаточно высокого уровня. Ответственность зависит от того, в каких условиях человек воспитывался, что он видел как ролевые модели, что он впитал как бы в себя как норму, как складывалась его жизненная история и действительно его мировоззрение, то есть здесь очень многое играет роль. У меня вот дочка тоже, недавно начался учебный год, и учителя в родительском чате написали, что каждую пятницу ребенок должен забрать из школы спортивную форму для стирки. Родители, пожалуйста, если он забывает, не напоминайте ему. Это зона его ответственности. И мы в школе стараемся поощрять ответственность ребенка. И я очень согласна, хотя мне, как маме, очень часто хочется и подстраховать, и помочь, и напомнить, и так далее. Но я буквально иногда за руку себя останавливаю и говорю себе, что для жизни наших детей очень важно, чтобы они сталкивались с последствиями безответственности, да, там, забывчивости, чтобы они понимали причинно-следственные связи, чтобы они видели, исправляли свои ошибки и так далее. То есть мы не можем все время делать все за своих детей. Нам потихонечку нужно расширять их вот эту вот зону самостоятельности.
А я вот про эту девочку, которая ничего никогда не делала, хотя ей там что-то поручали, подумала следующее. А ей же как удобно. Она ничего не делает и продолжает ничего не делать. И, в принципе, ей уже ничего и не поручают, и она живет себе спокойно и не парится, ни от какой гиперответственности, соответственно, не страдает, и нет у нее тревожности. Все в ее жизни хорошо. Может, это правильная стратегия поведения? Раз сбросишь ответственность, два сбросишь ответственность, ну, мыши в какой-то момент перестанут есть кактусы, от тебя отстанут, и ты будешь жить свою лучшую жизнь. Что в этой стратегии не так?
Это такая обманчиво правильная стратегия. С одной стороны, действительно, да, человек избегает трудностей, избегает каких-то задач и так далее. И, конечно, наверное, от него и отстанут. Но если мы будем смотреть в долгосрочной перспективе, то вряд ли такая жизненная стратегия позволит выстроить какие-то такие продуктивные долгосрочные отношения на работе. Вообще ответственность — это ведь про доверие. Мы не можем доверять безответственному человеку, а без доверия вообще никакие отношения невозможны.
А когда ты вступаешь в отношения, как стоит делегировать друг другу ответственность? Стоит ли, например, одному человеку отдавать какой-то один фронт работ? Например, на одном лежит ответственность за туризм. Путешествия, чемоданы, отели, все на нем. А на другом лежит ответственность за свидание, досуг, кинотеатры, какие-то рестораны. Это выбирает он. Или стоит делать по-другому, когда каждому достается по чуть-чуть. Каждый там условно собирает свой чемодан, и каждую неделю меняется человек, который отвечает за какие-то развлечения.
Все, что касается отношений в паре, это всегда вопрос договоренности. Могут быть очень разные схемы, очень разные модели, лишь бы всем было хорошо, да, лишь бы всех это устраивало. Очень важно договариваться, уметь договариваться, не замалчивать какие-то недовольства, обиды. И именно в процессе обсуждения находить вот те модели, которые конкретно в вашей паре будут работать хорошо.
А если в таком случае один гиперответственный, другой безответственный, им наверняка очень хорошо живется вместе. И, соответственно, если даже эти отношения распадутся, человек может найти там по той же модели себе партнера и продолжать существовать в таком симбиозе. Получается, здесь все-таки что-то не так.
Вы знаете, я как практикующий психотерапевт могу сказать, по моей практике такие пары все-таки редко бывают счастливыми. Потому что, как мы чуть раньше говорили, да, тот, кто несет на себе слишком много ответственности эмоциональной, там, финансовой и так далее, есть риск, что он дойдет до переутомления, выгорания, какого-то истощения. А второй партнер, он теряет способность к самостоятельности, он теряет уверенность в себе тоже.
Давайте поговорим про ответственность на работе в контексте работы с руководителем. Вот мы говорим про делегирование, про то, что мы можем кому-то дать часть своих задач на выполнение, и надо этому научиться. Допустим, хорошо, но когда ты делегируешь кому-то какие-то задачи, ты же должен понимать, насколько этот человек занят, насколько он справляется с уже имеющимся объемом работ каких-то. Если мы что-то кому-то делегируем, то есть вот мы берем на себя ответственность за это, как мы должны с человеком, который на том конце ответственности находится, взаимодействовать? Как понять, что он не гиперответственный, одной ногой в выгорании, в депрессии, а мы все ему что-то делегируем и делегируем? Нам-то вроде ничего, нормально, лучше даже становится, а он не справляется. Это же сразу не видно? Или есть какие-то маячки, есть какие-то сигналы, когда мы понимаем, что человек не вывозит, и ему лучше уже больше ничего не делегировать, и ни о чем его больше не просить, а лучше даже, наверное, разгрузить?
Ну, это тоже искусство руководителя. Видеть, насколько человек справляется со своими задачами, в каком состоянии он находится. И еще мне кажется, очень важно создать в компании такую культуру открытого диалога. Такую культуру, где сотрудники не боятся признаться в том, что для них уже слишком. И не боятся сказать о том, что им нужна дополнительная помощь или им нужны дополнительные ресурсы. Чтобы была коммуникация грамотно выстроена и постоянно обратная связь и в ту сторону, и в другую.
А если это вот, ну, студенческая комьюнити, и вот кто везет, на том и едут. И вот есть человек, который готов все сделать, и вот на него все грузит, а он же в какой-то момент сломается. Вот здесь вот как разглядеть, если ты еще не руководитель, но уже кому-то что-то делегируешь.
Не вижу другого никакого варианта, кроме как выстраивать вот это общение и спрашивать, как тебе, не слишком ли, да, нужна ли какая-то помощь, давай посмотрим. Можно дать свою обратную связь, можно сказать, что мне кажется, что ты слишком утомляешься, мне кажется, что ты выглядишь уставшим. Точно ли тебе нормально? Приходится ли тебе там вот сидеть как раз-таки ночами, что не является нормой?
Я подумала, что очень интересно, что с одной стороны страшно, что другие люди подумают, что ты безответственный. С другой стороны, страшно бывает взять на себя ответственность, потому что вот у меня такие ощущения, что постоянно за этим следует какая-то муштра, что вот с тебя спросят, давай, не облажайся, условно, вот так. Что вообще делать, если испытываешь страх относительно ответственности, и когда он влияет на твою жизнь, ты, например, не заводишь из-за этого отношения, потому что боишься такой коммуникации, или ты не идешь на работу, потому что боишься тоже не оправдать чьи-то ожидания.
Дополню вопрос. Когда ты пытаешься открытый диалог вести как руководитель, задаешь, ты справишься, не справишься, можешь ли ты сейчас это сделать, возьмешь, не возьмешь задачку, а человек тебе, да, конечно, там лайки ставит, все вроде бы... А все равно какое-то вот чувство, что а вдруг нет, но ему неудобно тебе сказать, что я не могу, извините. И вот какой-то начинается у меня уже страх за эту ответственность. Какой-то это обоюдно острый взаимообмен какими-то страхами, связанными как раз с делегированием и с ответственностью. То есть ты боишься, что другой боится тебе отказать, потому что вроде бы как чувствует эту ответственность перед тобой.
Вообще здесь такой интересный пример того, как мы берем на себя ответственность, гиперответственность за чужие чувства.
А вот начинается все-таки.
Ну вот это чужая ответственность, ответственность второго человека сказать вам честно о том, как ему, как он себя чувствует, насколько он способен справиться. Это его ответственность оценить свои силы. Целый ряд руководителей бывают склонны тоже брать на себя вот эту зону ответственности, но вообще-то она не ваша.
А вот Сонин ответ тогда, вот если тебе страшно, ты что-то делаешь из страха не справиться, что ли, да, Соня?
Или правильно не получается? Делаешь
Или
из
не
страха,
делаешь?
Если не справиться.
Не делаешь, если из какого-то страха, но тут я, конечно, как практикующий специалист скажу, что нужно пристальнее смотреть в эти страхи и разбираться с этими страхами. Ведь если мы говорим об ответственности, важно понимать, что если ребенок рос в какой-то строгой такой жесткой семье, где инициатива пресекалась и была наказуема, как говорится, или действовал такой принцип, знаете, когда делаешь хорошо, это как бы само собой разумеется. Но если уж ты где-то не справишься, вот тогда ты получишь по полной программе, да, ты тогда хлебнешь родительских эмоций негативных, тебя и пристыдят, и обвинят. При таком стиле воспитания выросший человек, он будет бояться ответственности, он будет бояться проявлять инициативу, он будет бояться идти во что-то новое. И важно понимать, что это просто страх повторения какого-то негативного опыта из детства. Это просто недостаточная уверенность в своих силах и возможностях, которая была сформирована, ну, в результате вот каких-то событий.
Как раз к тому, что я говорила об ответственности, о страхе и даже о чувстве вины. Послушаем историю Наты Новоселовой, профориентолога, о том, как люди путают ответственность и вину.
Простой вопрос. Вы несете ответственность за это? Обычно в сознании русских людей воспринимается так же, как виноваты ли вы в этом? Это особенность нашего языка и восприятия этих слов. Очень часто подростки на консультациях мне говорят о том, что когда им задают вопрос о том, что ты выбрал профессию, ведь это очень ответственный шаг, в головах у них появляется история. Я сделаю что-то не так, я выберу не ту профессию, и я буду виноват. И это касается абсолютно любой сферы. Люди часто путают ответственность и вину. Люди боятся брать на себя ответственность, потому что для них это первый конкретный, понятный шаг к тому, чтобы потом стать виноватым. Но вина и ответственность – это не просто разные вещи, это антонимы. Вина – это чувство, которое цепляется за прошлое, заставляет застревать в ошибках и мешает двигаться вперед. Она направлена на наказание себя или других и часто вызывает чувство бессилия и стыда. Ответственность, наоборот, она смотрит в будущее. Она предполагает принятие ситуации такой, какая она есть, и фокус на том, что можно изменить или сделать прямо сейчас. Когда мы берем на себя ответственность, мы признаем свою роль. Мы не зацикливаемся на обвинениях. Таким образом, ответственность, если говорить глобально, это акт силы, роста и свободы, а не какая-то угроза или бремя, как воспринимается большинством. Именно через ответственность человек становится хозяином своей жизни, а не какой-то жертвой обстоятельств.
Вот меня зацепило про жертву обстоятельств. Когда мы уповаем на судьбу, например, или какую-то часть нашей жизни передаем ей в руки, это характеризует нас как безответственных, как инфантильных, или как нормальных здоровых людей, у которых есть какая-то свобода в плане того, кому что доверять и как делегировать, может быть, даже в этом контексте свою ответственность.
Ответственность — это как раз такая вот, знаете, свобода чувствовать, что ты автор своей жизни, субъектность свою чувствовать, что ты создаешь свою жизнь. И мне очень нравится Ирвин Ялом, один из самых известных, наверное, психотерапевтов современности. Он писал о том, что настоящая зрелость приходит, когда человек прекращает винить судьбу, других людей и берет ответственность за свою жизнь в свои руки. Мы не можем сказать, что от нас зависит все, но понимание того, что от нас зависит многое, оно как раз дает и уверенность, и какую-то ясность, и веру в свои силы. Это очень важно.
К слову, об ответственности и вине. Что делать, если, например, много задач берешь только потому, что боишься почувствовать себя виноватым? Это, наверное, как раз то, про что говорила Маруся, когда сотрудник боится, что косо посмотрят, если скажешь, что не хочешь или не можешь за что-то взяться.
Давайте вспомним, что такое вообще чувство вины, да? Вот есть вина нормальная. Если мы причинили кому-то вред, если мы кого-то подставили, если мы причинили кому-то страдания и так далее, это нормально чувствовать вину. И есть вина патологическая, когда человек просто с детства привык стыдиться и виноватиться. И тогда он очень легко ощущает вину. И чтобы не проживать это чувство, с которым сложно справиться, он как раз готов и брать на себя лишнее, и быть в роли такого вечного спасателя, и пытаться показать свою нужность и незаменимость. Ответственность, она вообще подразумевает активный действительно подход. Если мы говорим, да, это была моя ответственность, я постараюсь исправить то, что произошло, я постараюсь исправить свою ошибку. Здесь, кстати, интересно, что вина иногда работает таким нашим, знаете, алиби, чтобы ничего не делать. То есть человек после какой-то неудачи начинает активно себя виноватить, и это как будто бы снимает ответственность. То есть он говорит, ну конечно, да, я ничего не могу сделать, я виноват, у меня все получается всегда очень плохо. И это как будто бы, знаете, такой крик о том, что ну я и так ведь себя, вот смотрите, виню, мучаю, ну все, тогда уже вам нет никакого смысла добавлять что-то сюда сверху.
Помогите мне разобраться. Вот весь наш разговор сделал образ ответственности как чего-то все-таки тяжелого, как чего-то грузного, как чего-то такого сложного. Оно вроде все легко, когда объясняете, но тем не менее это что-то такое Да даже неприятное, наверное. Соня, я не знаю, вот как у тебя. Ну, это вот как грузик, да, который вот ты на шею повесил, вот она твоя ответственность.
Если что, тебе могут еще голову отрубить.
Неси. Да, если ты гиперответственный, то, значит, этих грузиков у тебя много. Если ты, ну, нормальной ответственности, то, значит, вот этот грузик, но он как-то вот периодически, даже когда ты слишком стараешься, может по груди тебя больно ударить. Или в лоб, например, когда ты прыгаешь. А если ты безответственный, то у тебя этого грузика как будто бы и нет, и жизнь-то полегче становится.
Если у вас сложилось впечатление, что это что-то такое тяжелое, да, такой груз, нам надо перезаписать подкаст. Потому что мне, наоборот, хотелось бы сказать о том, что ответственность — это свобода. И как психотерапевт я могу совершенно точно утверждать, что только когда мы берем на себя полную ответственность за свою жизнь, мы получаем возможность ее менять в том направлении, в котором нам хочется. Поэтому ответственность — это не какая-то тяжкая вина, это не тяжелый груз, это просто такой зрелый, спокойный подход к жизни. Ответственность — это в том числе и про то, чтобы быть хорошим родителем себе самому. И хороший родитель ведь тоже не даст ребенку брать на себя слишком много и не даст ребенку переутомляться. Я очень люблю горы и все, что с ними связано. Хайкинги, трейл-раннинг, бег в горах. И в прошлом году я познакомилась с одним человеком, который делает проекты в этой сфере. Проекты потрясающие, человек очень интересный, у него куча еще идей, планов. И когда мы общались, я с удивлением узнала, что он совсем недавно проживал такой период, где у него была достаточно тяжелая депрессия, алкоголь. Все на него свалилось в один год, и карьерная неудача, и смерть отца, и тяжелый развод. И когда мы разговаривали, мне, конечно, как психотерапевту всегда интересно, а с какой точки начался разворот наверх, то есть где было самое дно и как человеку удалось переломить вот эту ситуацию. И я его спросила, говорю, с какого момента ты почувствовал, что ты выбираешься, с какого момента стало лучше? И знаете, что он мне ответил? Он мне сказал, у меня в какой-то момент случился такой инсайт, такое осознание. Я прямо изнутри прочувствовал, что на самом деле моя хорошая жизнь нужна только мне и больше никому. И сначала мне было очень больно и очень одиноко в этом чувстве. А потом я сказала себе, да, она нужна только мне, но я за нее поборюсь. И для меня это вот тоже очень такая сильная история про то, как человек осознает, что либо я возьму полную ответственность за свою жизнь, либо я продолжу себя разрушать, и в целом понятно, куда это приведет.
А я знаю, откуда у меня ассоциация с грузиком возникла. Я поняла, пока вы мне это рассказывали. Вот этот герой из вашей истории, он взял ответственность за свою жизнь. А у меня, как у мамы двоих детей, ответственность за три жизни. И при этом вот все, что мы сейчас обсуждали, я примеряла, да, на свою жизнь, на мои взаимоотношения с детьми и их ответственность. И, ну, много где галочку я не поставила в том, что что-то сделано верно. И, наверное, вот отсюда как раз и вот этот грузик и появился. Это, наверное, тот самый страх, что я что-то делаю не так, и чувство вины, что я что-то уже сделала не так, и это как-то надо исправить, но как я пока не очень понимаю.
Я вас очень хорошо понимаю, потому что родительская ответственность, она, наверное, одна из самых непростых. И нам всегда кажется, что мы могли бы сделать лучше, что мы, может быть, что-то там упустили. Ну, все мы хотим дать лучшее будущее нашим детям, а может, мы недостаточно как-то вот хорошо справляемся. И здесь просто важно понимать, что, опять-таки, наши возможности здесь, они не безграничны. Мы не можем ставить такую задачу быть идеальными родителями. И достаточно просто быть теми родителями, которые стараются делать лучшее для своих детей, которые эмоционально доступны, которые вместе с детьми все обсуждают, которые остаются всегда такими поддерживающими фигурами. И потихонечку просто изучать эту жизнь вместе с детьми, потому что я уверена, что когда у нас появляются дети, мы взрослеем, довзрослеем вместе с ними.
Эх, дорогие наши слушатели, вот почувствуйте, как тяжело вашим родителям. Даже если они гиперопекающие, даже если они слишком ответственные или наоборот безответственные, как вы считаете, нам тяжело. Поймите нас и простите.
Мы, кстати, вот в этой статье о зумерах и собеседованиях с мамой услышали точку зрения о том, что зачастую такое поведение может быть связано с неправильной или не случившейся сепарацией.
Незавершенной
сепарацией. Здесь, мне кажется, тоже Маруся сказала о том, как эту ситуацию видят родители. Я, наверное, скажу о том, как детям бывает тяжело, когда не проходит этот процесс или когда родитель вот сознательно его задерживает не столько из-за там желания продолжать властвовать над ребенком, сколько, наверное, из какой-то любви, нежелания отпускать, продлить момент юности, детства ребенка. Здесь тоже, наверное, нужно как-то иметь силы завести разговор с родителем о том, что там я уже большой, и я могу сам выбирать, что мне есть и во что мне одеваться. Потому что, несмотря на возраст, это может быть тяжело.
Конечно, и здесь с двух сторон важно. Важно и подрастающим детям говорить родителям откровенно о том, в чем им хочется больше свободы, где они чувствуют себя слишком ограниченными. И родителям тоже очень-очень важно объяснять, что если я устанавливаю там вот такие ограничения, это не просто так, это потому что я беспокоюсь за тебя, и я понимаю, что там могут быть вот такие-то последствия, да, пойми меня, пожалуйста, что я не могу разрешить тебе вот это по таким-то и таким-то причинам. Все про общение открытое, все про коммуникацию, все про то, чтобы делиться своими чувствами, делиться своими переживаниями и совместно учиться находить какие-то решения.
Мы открываем новый сезон, конечно, с новым вопросом. Сейчас мы предложим ответить на него Екатерине. Надеемся, что он будет иметь такой же эффект, как наш предыдущий вопрос «Как жить жизнь?», который был вполне экзистенциальным. Итак, Екатерина, предлагаю вам продолжить. Взрослый человек — это?
Ничего более оригинального, чем ответственный человек, мне не приходит в голову. Для меня взрослый человек, человек, который перестает винить других людей, судьбу и становится по-настоящему автором своей жизни.
Здорово.
Это был первый выпуск третьего сезона экзистенциального подкаста «Как жить жизнь» Фома и Йола. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. Присылайте нам свои истории в чат-бот. Напомню, что ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Пока-пока!
Пока-пока!